40. Преемник. Аксель Риссен медленно расстегнул на накрахмаленных манжетах запонки и положил их в бронзовую раковину на бюро. Запонки достались ему в наследство от отца, адмирала Риссена, но рисунок на них был вполне гражданский, орденский знак, изображавший перекрещенные пальмовые веточки. Риссен посмотрелся в зеркало, висящее рядом с дверью гардеробной. Распустил галстук, потом прошел на другую половину комнаты и сел на кровать. В радиаторе зашумело. Акселю показалось, что он уловил фрагмент мелодии, звучащей за стеной. Музыка доносилась с половины младшего брата. «Скрипка», — подумал Аксель, и тут же в уме продолжил музыкальную фразу. Где-то в себе он услышал Баха, первую соль-минорную сонату для скрипки, первую часть, адажио, но гораздо медленнее, чем в распространенных трактовках. Аксель слышал внутренним слухом не только мелодическую линию. Он наслаждался каждым обертоном, каждым звуком, который издавала случайно задетая струна. Его пальцы задрожали, когда изменился темп. Рукам страстно захотелось взять скрипку. Когда-то, давным-давно, музыка струилась и через его пальцы, текла по струнам, по грифу. Зазвонил телефон, и музыка в голове Акселя замолчала. Он поднялся с кровати и потер глаза. Как же он устал. Как будто не спал последние несколько недель. Определитель номера доложил, что звонят из правительственной канцелярии. Аксель откашлялся и спокойно произнес в трубку: «Аксель Риссен».
«Меня зовут Йорген Грюнлихт. Я председатель правительственной комиссии по вопросам внешней политики. Вероятно, о комиссии вы слышали. Добрый вечер. Прошу прощения за поздний звонок. Я еще не ложился. Мне говорили, что вы могли бы...»
Йорген Грюнлихт немного помолчал, потом продолжил.
«У нас только что закончилось экстренное совещание. Мы приняли решение пригласить вас на должность генерального директора агентства по контролю за экспортом оружия».
«Понимаю». В трубке стало тихо. Потом Грюнлихт торопливо сказал:
«Полагаю, вам известно, что случилось с Карлом Пальмкруной». «Я читал в газетах».
Грюнлихт тихонько кашлянул и что-то неразборчиво пробормотал. Аксель понял его только, когда тот заговорил громче.
«Вы в курсе нашей деятельности и теоретически могли бы, если примете наше предложение, в скором времени приступить к работе».
«Мне нужно закончить дела в ООН». «А есть проблемы?» – забеспокоился Грюнлихт.
«Нет». «Конечно, вы должны ознакомиться с условиями, но, уверяю вас, нет ничего, что мы не могли бы обсудить. Не стану скрывать, нам очень хочется, чтобы вы вошли в нашу команду».
«Я хотел бы подумать над предложением».
«А мы можем встретиться завтра утром?»
«Это настолько срочно?»
«Обычно мы стараемся не торопиться», — принялся объяснять Грюнлихт. «Но, учитывая происшедшее, мы уже получили от министра торговли несколько напоминаний касательно одного затянувшегося дела».
«Какого дела?»
«Да ничего особенного. Речь идет о разрешении на экспорт. Предварительное решение положительное. Совет по контролю за экспортом все проверил. Документы об отправке товара готовы. Но Пальмкруна не успел их подписать».
«А был должен?»
«Только генеральный директор может одобрить экспорт военных материалов или продукции двойного назначения», — пояснил Грюнлихт.
«Но ведь правительство само дает добро на подобные сделки».
«Лишь в том случае, если генеральный директор агентства принял решение передать дело правительству».
«Понимаю».
11 лет проработал Аксель Риссен инспектором по контролю за военными материалами в прежней системе, в Министерстве иностранных дел, до того, как к нему начали обращаться из органа ООН под названием ЮНОДА, Управление ООН по вопросам разоружения. Сейчас он был чем-то вроде старшего консультанта в экспертно-аналитическом отделе. Риссену исполнился всего 51 год, подернутые сединой волосы были еще густы. Черты лица симметрично неброские. После отпуска в Капстадене он загорел. Там он арендовал яхту и в одиночку ходил под парусом вдоль головокружительно крутого берега. Аксель прошел в библиотеку, сел в кресло, закрыл глаза. Под веками ощущалось жжение. и задумался о смерти Пальмкруны, о том, что директор агентства ушел из жизни, написали в Dagens Nyheter. Трудно было понять, что именно случилось, но в статье содержался намек на странную внезапность этой смерти. Во всяком случае, Пальмкруна не был болен. Аксель подумал, что все эти годы они с Пальмкруной довольно часто встречались. К ним обоим обращались как к экспертам, когда речь шла о подготовке решения, предваряющего заключение Риксдага об объединении комиссии по надзору за продукцией военного назначения и правительственной комиссии по контролю за военным экспортом в единый орган – агентство по контролю за экспортом оружия. И вот Пальмкруна умер. Аксель мысленно увидел длинного бледного человека с коротким военным ежиком, человека, окруженного ореолом одиночества. На Акселе накатило беспокойство. Почему здесь так тихо? Он поднялся и выглянул в общий коридор этажа, прислушался. «Беверли!» — негромко окликнул он. «Беверли!» Беверли не отвечала. Акселю стало страшно. Он быстро прошелся по комнатам и спустился в холл, собираясь взять пиджак и отправляться на поиски, как вдруг услышал Беверли. Она что-то напевала, выходя босиком из кухни. Когда девушка увидела его встревоженное лицо, ее глаза расширились.
«Аксель», —
произнесла она своим тонким голоском,
— «ты чего?»
«Я волновался. Вдруг ты ушла?» — пробормотал он.
«В этот опасный мир?» — улыбнулась Беверли.
«Я только говорю, что не стоит доверять всем подряд».
«Я и не доверяю всем подряд. Просто смотрю на людей, на свет», — объяснила девушка. «Если вокруг них есть свет, я понимаю, что они хорошие».
Аксель не знал, что ответить, и сказал только, что купил ей чипсы и большую бутылку Фанты. Беверли как будто не услышала его. Аксель попытался угадать, о чем она думает, определить по ее лицу, не становится ли она беспокойной, подавленной или замкнутой.
«Мы поженимся, правда?» — спросила Беверли.
«Правда», — соврал Аксель.
«Но из-за цветов я начинаю думать про мамины похороны и вспоминаю папино лицо, когда...»
«Ну, значит, обойдемся без цветов».
«Хотя ландыши я люблю».
«Я тоже», —
слабо отозвался Аксель. Беверли радостно покраснела, и Аксель услышал, как она притворно зевает. Для него.
«Как спать хочется», —
сказала она и уже из коридора спросила.
«Хочешь спать?»
«Нет», —
сказал себе Аксель, но поднялся и пошел следом за Беверли. Он шел по комнатам с ощущением, что его собственное тело пытается остановить его. Он чувствовал себя неуклюжим и странно медлительным, идя за Беверли по коридору, по мраморному полу, поднимаясь по лестнице, минуя два салона и комнаты, где привык приходить в себя по вечерам. Беверли была худенькой и маленькой. Она не доставала Акселю до груди. Волосы у нее на голове уже начали отрастать после того, как на прошлой неделе она побрилась наголо. Беверли быстро обняла его. У нее изо рта приятно пахло карамелью.